Добрый день. Мы продолжаем наши уроки по книге царей. Мы находимся в второй части книги царей, 12 глава. В прошлый раз мы начали ее первые стихи, или вообще не начали, а просто я сделал небольшое вступление о подвигах или о жизни и жизнедеятельности царя Иоаша. Мы увидим, почему разница есть между написаниями, в написании его имени Иоаш и Йоаш. И только остался у нас момент, который нужно разобрать по поводу истории, которую я привел, которая приводится прежде всего в книге Шмуэля, во второй части ее, о том, как в конце дней Давид попал в западню, попал в ловушку Ишби, брата Голиата, который пытался, Ишби этот пытался отомстить за смерть своего брата великого. Говорят, он был еще больше, чем Голиат даже. Из всего их было четверо братцев. По-моему, кажется, в книге Зоар говорится, что вообще шесть. И когда... Также это описано в трактате Санхедрин, да, в Цадик Гимель или Цадик Тет, 99-й лист. И когда пришел, смог найти Давида, где он в лесу попал в западню, и вступил в поединок с этим монстром, то тогда спросил Авишай сын Цруи, который был телохранителем, племянником, телохранителем, одним из главнокомандующих, военачальников армии Давида, что, мол, давай я тебе помогу. И Давид тогда сказал, что тут, к сожалению, вот такова ситуация, что я должен самостоятельно выйти из этой проблемы, потому что Всевышний передо мной поставил... как бы поставил мне вилку. То есть у меня есть два выбора. Каждый из них, он сложен. Сюда пойдешь, что коня потеряешь и так далее. Да. Поскольку я когда-то фактически стал причиной гибели города косвенной, но должен был подумать о том, какие могут быть последствия, когда я заходил в этот город за провизией и за мечом, за оружием. И тогда город этот был вырезан по приказу царя Шауля. И Всевышний говорит так: смотри, у тебя есть две опции, два варианта. Или же ты самостоятельно вступишь в поединок, в противостояние с врагами, и будешь выкарабкиваться из этой ситуации самостоятельно. Насколько сложно это будет, неважно. Выйдешь, не выйдешь. Вот такой результат. То есть, скорее всего, ты погибнешь, потому что если бы ты не зашел в город Нов, то, скорее всего, ты по дороге или от жажды и от отсутствия еды погиб бы. Или же тебя нагнали по той же причине, от того, что обессилил, и нет у тебя оружия, сопротивляться нечем, нагнала бы охранка царя Шауля, и ты все равно попал бы в их руки. А царь Шауль, мы знаем, как он пытался разрешить проблему, которая возникла с Давидом. То есть, скорее всего, его бы тоже убили. Или же вторая ситуация. Ты можешь остаться жив, но... тогда погибнет твое потомство. Наступит день, когда твое потомство будет уничтожено полностью, и от тебя ничего не останется. Как это произошло с городом Новым, где были убиты все коаним, их жены, дети, более 300 человек всех семей, которые там находились. И Давид, разумеется, выбрал путь, который ему показался более легким для него, чтобы он сам разрешил свое, то есть чтобы остались после него все его потомки. А он сейчас вступит в поединок неравный, а ему было уже тогда за 50. И, да и просто один на один с Ишби, это не так просто воевать. Вот и он будет, скорее всего, погибнет. Он выбрал этот путь. Но тут подоспел его Авишай, сын Цруи, его племянник, его телохранитель и... великий воин тоже. Единственный из всей этой троицы братьев, который погибнет своей смертью. Он тоже умрет, правда, от эпидемии, но в любом случае не от руки другого человека, как младший брат Асаэль их погиб от руки Авнера, сына Нера, во время одного из противостояний между коленом Беньямина или Давидом и Беньямином. Йоав сам Давид, сам царь Давид приказал еще сыну Шломо его наказать, казнить за его грехи, которые он имел перед государством, перед, в лице царя Давида. И Давид не мог по разным причинам, ему было неудобно это делать, но с другой стороны на нем лежал этот долг, и поэтому он переложил эту ответственность для решения этой проблемы на своего сына Шломо. И вот Авишай, сын Цруи, он умрет только во время эпидемии, которая будет в конце дней Давида, но это не наша тема сейчас. И главное, что Авишай не стал слушать и не оставил Давиду выбора. Он вмешался и убил этого Ишби Бенов, который тоже был, наверное, вымотан боем. Все-таки заслуги у Давида были, а я имею в виду, именно подчеркиваю заслуги, потому что физического противостояния здесь вообще не могло бы быть, потому что силы не равны. И как Давид когда-то смог победить Голиата, так и благодаря чуду, который совершил Всевышнего, в заслугу его веры во Всевышнего, так и сейчас, если Давид и держался, то только на вере. И Авишай убил этого негодяя, этого Ишби. Что получается? Что таким образом в силу вступает второй вариант. Поскольку Давид самостоятельно не смог выбраться из этого противостояния, соответственно, в силу вступает другой вариант, когда «Ихле зарао шель Давид» будет уничтожено все потомство от царя Давида. А я думаю, скорее всего, имеется в виду царское потомство. То есть, если, допустим, у него были дети от других жен, которые не могут сидеть, восседать на престоле и претендовать даже на трон, то этого не об этом, об этом и речь не идет. А именно только те, вот, которые происходят от царя Шломо и дальше. Те отпрыски. И это произошло на седьмое поколение. Есть такой Таилим, есть такая глава Лашмини Нирали, так называется, Мизморли Давид, Лашмини. И так говорится, что вот как раз восьмое поколение, это произойдет после Давида, на восьмом поколении произойдет вот эта вот проблема, которая, результатом которой остался в живых только один Йоаш, а все его потомство было уничтожено. Но как же Йоаш остался? Ведь должно быть все потомство уничтожено. Мы тогда уже объяснили в конце прошлого урока, что дело в том, что тогда из города Нова остался один человек в живых. Это был Эвьятар, сын первосвященника. И он сбежал, да еще и прихватил с собой, смог спасти, не спасти, его в принципе не уничтожили, ему ничего не угрожало, но так оказалось символически, что Урим ветумим у Давида остались. Он с собой взял эйфод. И вот Кенегет и Хат один остался, пожалуйста, я тебе тоже одного оставлю. Но ведь для нас это самое главное. Главное, что осталась линия Давида. Но на самом деле все не так просто. Почему? Прежде всего, что это означает, или такой вариант, или такой вариант? Останется Давид или останется потомство? А может быть, действительно, Давид уже пожил? Давайте предположим так, подойдем механически, грубо. Очень поверхностно. Давид уже пожил. Ему сколько сейчас? 54 года, 50. Мы говорили, откуда ты, я помню, что это, когда изучали книгу пророка Шмуэля, что ему вот на этот момент было «Ваяев Давид», да, это вот стихи в конце книги пророка Шмуэля. И устал Давид, вот там намек об этой истории, которую я сейчас приводил с Ишби Бенов. И он уже пожил. Сколько он всего проживет? 70 лет, да. 16 лет он еще не дожил своих. Да, может быть, хватит, он создал царство. Он создал, привел в мир, не дай бог. Да, но я, понимаете, я пытаюсь рассуждать на эту тему, создать виртуальную схему. Да, что положено на весы? В принципе, Давид уже многого добился, и в принципе он все создал, что должен был создать. Царство привел в мир потомство после себя. И оно остается, оно дальше создано. Царский род, династия иудейских царей, наконец-то, вечная, и не то чтобы не совсем незыблемая, но вот та вот правильная, которая больше замены не будет, точно. От которой произойдет Машиах, все сделано. Так может быть, пора и на покой? Хорошо, а с другой стороны, может быть, нет, пускай потомство все потом когда-нибудь исчезнет, но Давид останется. А что мы здесь выигрываем тогда? Поэтому Идет речь о... Тут нужно понять, что за этим скрывается. И так объясняют комментаторы некоторые, что речь идет о сущности, понятий. Давид, который живет... Авишай, почему он его оставил? Ну, он его любил, да, он к нему привык, и он не может... Потомство когда-нибудь, через 8 поколений, когда уже и мои кости только останутся в могиле, да, и да и то, как говорят, кости сгниют, да. Я не знаю, я далек от этого. Почему я должен этого бояться или ощущать, как сегодня, да, с природой, да, люди уничтожают природу, да, потому что кто потом не будет хватать, так у них не будет хватать кислорода или еще чего-то, да, пусть они уже и занимаются этим. Но почему меня это должно волновать? А сейчас Давид, я его люблю, я к нему привык, да, я считаю, что он должен остаться. Понятно, что и это неправильный подход, и неправильный взгляд, неправильная оценка ситуации, потому что Авишай был великим человеком, он был один из тех, кто сидел в Санедрине. Один из величайших мудрецов своего поколения. Гдоль а-дор. О чем тут речь? Понятно, что он тоже о чем-то другом думал. Так вот, объясняют наши мудрецы, что Давид еще один день здесь, в нашем мире, это еще один перек Таилим. Это еще одна глава, это еще одни какие-то поступки важные, которые будут записаны в книге и которые будут потом, а сегодня Таилим у нас как, это как молитвы, которые люди читают и верят, что они, это работает. Даже те, кто не может глубоко учиться, изучать Гмару, изучать Кабалу, изучать, сидеть по каким-то причинам, но даже чтение Таилим считается вещью святой, которая приносит избавление. И когда роженица в больнице рожает, читает именно Таилим. Любую книгу Таилим открываешь, в конце есть эти молитвы, которые, именно какие главы нужно прочитать сейчас, чтобы облегчить ее участь, да, и чтобы были легкие роды и так далее. На могиле читают Таилим в память о человеке, которого мы потеряли, и которого мы пришли сейчас помянуть. В общем, это еще один перек Таилим написанный, это еще новые маасим, новые действия, которые Давид даст нам, и которые мы будем видеть и изучать их, и так поступать. То есть это еще новый лимуд, новое изучение Торы и новое понятие. А потом не будет кого-то потомства, да? Ну, вопрос... Значит, Всевышний как-то по-другому решит этот вопрос. Значит, мы, благодаря тому, что Давид еще проживет вот эти вот 16 лет, самые, возможно, даже продуктивные, потому что сейчас он, наоборот, остепенился от всех войн, потому что он уже всех победил, весь Ближний Восток поставил на колени, уже нет войн, Шломо, сын его, не проведет никакой войны, ни одной войны, потому что не будут, все будут бояться поднять голову. Вопрос решен на многие десятки лет вперед. И сейчас как раз время изучения Торы более углубленного. Что это такое изучение? То есть Давид может нам дать своим присутствием еще в этом мире какие-то там годы, десятки лет. Он может нас наделить такой силой, которая может нам помочь исправить этот мир и сделать его лучше. И даже если потом его потомков не будет, ну от кого-то же Всевышний приведет Машиаха, наверное. Ну так должно быть. Быть не может иначе. Это один вариант, и это позиция Авишая сына Цруи. С другой стороны, если не будет потомков, имеется в виду, что не будет той мощи, которая представляет собой понятие «дом Давида». Да, один останется, и мы знаем, что он остался. Но это, как мы успели привести, я помню, в прошлый раз, в конце прошлого урока, пример, это как вот, вернула, смогла спастись из чего от мира через Шанхай, да, потом половина уехала в Америку, там открыли центр огромный, другая половина приехала сюда, теперь здесь это огромный центр, там в Америке это самая большая шива в мире, более 5000 человек, ну, если брать всех вместе, там, Аврахим, да, и весь комплекс, да, корпусов, да, и Батей-Мидрашот, Ешив, да, здесь, в Израиле, это тоже самое большое скопление, может быть, Ешива, как отдельное, да, наверное, где есть в Поневеже 1000 человек было до разделения, да, в Хевроне больше 1000 человек. Может быть, в мире нету в одном Мидраше. Но это огромные центры, где куется наша слава наша, наши заслуги, где это кузница кадров в том числе, откуда происходит много мудрецов Торы, которые потом преподают в других местах, в коэлях, в ешивах и так далее. А если бы... Нет, ешиват мир спаслась, спас один человек. Разве смог бы он сделать, вот, воспроизвести ту мощь, даже если бы он был важный человек, важный Талмид Хахам, мудрец Торы? И понятно, что нет. Стало быть, и от Давида, то, что осталось от Давида, это не совсем то, что было до этого. То есть Аталья, уничтожив других детей Давида, она, да, таки смогла подрезать корень мощи дома Давида. И все, что осталось, это, как говорят на иврите современные, это бдиха. И мы сейчас увидим примеры, что... Все, после этого уже только начинается... В принципе, уже мы находимся по наклонной плоскости, идем уже после Шломо. Но еще были попытки, еще были шансы. С этого момента уже больше... То есть вот ситуация двоякая. Да? Или мы получим дом Давида останется, или мы получим лимудим, которые... Мы... То есть как... сегодня у нас нету того... что было бы, если бы все, вот, если бы эта ситуация не была, если бы Всевышний не вот, поставил перед этим вилкой, перед этим выбором Давида, или Давид не создал бы предпосылки своим проступкам, не создал бы эту ситуацию. То есть у нас нету сегодня сущности, мы не знаем глубины. Все, что есть, дай Бог, чтобы это изучить. Но могло бы быть больше. То есть у нас не хватает понятия. У нас... И в конце концов дом Давида отвергает народ Израиля. И все время нету. Все время мы там увидим, будут цари, которых даже вы, наверное, и не слышали, которые будут по полгода править, несколько месяцев править. Да, когда... и будут такие цари, когда иудеи позовут вообще из 10 колен. Пусть придет другой царь, потому что нам лучше. Этот какой-то ходит, изучает Тору какой-то, не от мира сего. Мы хотим человека своего интересного. Пиры, которые будет устраивать и так далее. Мы видим, что даже, все, даже в Иудее утрачено понятие мальхута, понятие царства, понятие, что за этим, что оно с собой несет, и почему нам, да, нужен вот такой вот царь, подобный Давиду, который изучает Тору. То есть все после этого, все ослабляется. Потому что нет у нас настоящих потомков и нет у нас настоящей сущности того, что нес с собой Давид. И просто получается так, для иллюстрации вот того, что я сейчас сказал и пытался объяснить, это неправильно забегать вперед, потому что, ну, вот Йоаш, он плохо закончит. Плохо закончит. Он был праведник, был хорош. Все о нем говорится хорошо. Потом в конце дней сделал себя, решил провозгласить себя Всевышним. Божеством, Богом. Почему? Ну я же жил в святая святых. Или над святая святых, которая еще вроде бы по статусу еще выше, чем святая святых. Как мы говорили, туда заходили раз в год в святая святых. А Алия, Шельбейта Мигдаш, да, туда заходили раз в 7 лет всего лишь, да, чаще нельзя было, чтобы не нарушать святости, не мешать Всевышнему. А я там находился 7 лет, и ничего со мной не случилось. Дздуки мне привязывали цепь, привязывали веревку, чтобы вытащить его за ногу. А эти, а со мной, так я особенный. И он, наконец, поддался уговорам своих наставников. Когда после того, как главный наставник Бен-Йоядан уйдет, знаете, скажите, вот кто-то бы из вас сегодня смог бы оступиться вот такой глупости? Ну да, мы там не были, да, в святая святых, у нас-то и храма нету. Да, возле Котеля чувствуешь себя с трепетом. А что такое храм? А что такое святая святых? Да, мы не можем. Ну, кажется, что вещь достаточно тривиальная, достаточно простая. Что ты творишь? Ты сошел с ума? Тебя не учили Торе, ты не чувствуешь, что где-то есть какие-то противоречия с какими-то стихами в Торе, которые ты наверняка знаешь. Ну да, ну вот мне же сказали. Они же тоже знают, что они говорят, эти ребята, эти мои советники. И вот, то есть, видите, уже все, ну, вот это вот потомки Давида, не нам осуждать, но так вот, так объясняют это. Узияу. Одно из лакмусовых бумажек, одни из индикаторов праведности или неправедности, это когда потомков Давида, различных царей, всегда о них говорится. И ходил он путями, или в конце рассказа, или перед, или в начале. И ходил он путями отца Давида. То есть, в принципе, прожил жизнь праведно, но где-то оступился. И вот Узияу, по-моему, мы это в будущем будем уже, несколько глав следующих о нем говорить. Кажется, 55 лет он правил. Сидел на престоле, не все годы он сидел на престоле, а столько, 40 лет всего сидел царь Шломо, Давид. Он удостоился и был праведным, и жил хорошо. В конце концов сказал: я царь, Всевышний царь. Почему коин, какой-то коин, должен приносить ему воскурение, заносить святую святую? И когда коин в Йом-Кипру заходил, укладывал лопатку с дымящимися воскурениями, с углями, которые добавил он на Эвен-Штия, кажется, ставил, там между Бадим, между этих вот шестов, на которых, за которые носили, переносили Ковчег Завета. Почему коин должен это делать? Я царь, лично буду обслуживать царя. Он царь всего мира. Я царь из Иудеи. И мне подобает, говорят, что ты делаешь? Закончится это, и землетрясение будет, и проказа на лбу, и будет он в лепрозоре сидеть до конца дней своих, а формально будет его место занимать сын, но будет на практике править другой сын, хотя оставаться будет еще и пока что отец записанным царем. Опять, вот это вот. Все, не хватает, что-то в доме Давида надломлено. Что-то это вот и есть. Это вот и есть иллюстрация того, что так объясняют. Это не мои слова, не мои замечания. Вот результат того, что произошло, что описано и Ишби Бенов, что произошло с Давидом. Ну, теперь давайте начнем 12 главу. 7 лет было Йоашу, Йехоашу. Обратите внимание, здесь у него он читается как Йехоаш. Если прочитать на иврите, это буква Гей, которая добавлена из имени Всевышнего. Каждый раз наши мудрецы, это не остается незамеченным, не проходит мимо взоров наших мудрецов. Разница между написанием имени и почему он сейчас Йоаш, потому что сейчас он праведный, сейчас он в начале пути, и, конечно, буква Гей добавляется в его имя из имени Всевышнего. А потом он будет Йоаш. Буква Гей вылетает. В 7-й год царствования Йеху, о нем говорили мы в предыдущих главах, праведный тоже человек, который, к сожалению, в результате своих проступков или от того, что он относится к колену Менаше, он не смог завершить свою миссию, Бецура Мушлемет, то есть в идеальной форме. И в конце концов, говорит, что Менаше – это Моше без Нуна, да, Нун Нофелет, Нун выпадает. Заха – Моше, ло заха – Менаше. Удостоился чести, вышел и сделал все как положено, вышел с честью из испытания, вынес его – Моше. Нет – Менаше. И Йеху тоже всего 4, еще 3 сына после него будут восседать на престоле Израильского царства. Но вот он уже 7 лет там правит. И в это время Йоаш приходит к власти. И поступал Йоаш справедливо в очах Господних во все дни свои, пока наставлял его Йоаяда. Я сказал Бен Йоаяда, да, Йехояда, да, Йоаяда священник. Но жертвенные возвышения не были упразднены, народ же приносил жертвы и совершал воскурение на жертвенных возвышениях. То есть, казалось бы, это имеет отношение, ну, это как бы упрек ему. Но сказано, что он был праведный, и, соответственно, то, что жертвенные возвышения, а это не курганы, это на горах, на холмах сделаны жертвенники, настоящие жертвенники. То, что они еще существуют и не были разрушены и снесены, это не совсем вина, а это ошибочное мнение, по которому это не было сделано. Царя, его окружение праведного, в данный момент пока что Йоаяда всем все говорит, что делать. Он его наставник, и пока что, ну, 7-летний мальчик вряд ли может принимать решение самостоятельно. Значит, и Иоиада считал, что не нужно сносить эти жертвенные приношения. И я уже не один раз приводил Хатам Софера, который объяснял, что этим евреям, поскольку им не хватало вот этой синагоги, не было понятия еще. Только, только со времен Эзры появилось понятие Миньяна, а это второй храм, начало второго храма. Миньяна, 10 человек, все это постановление Аншей Кнессет Агдола, мужей Великого Собрания во главе с Эзрой. И были общественные молитвы, но они не имели вот той формы, как мы сегодня молимся. Люди, и вот люди, им не хватало этой синагоги, не хватало общины, не хватало общения, не хватало вида тех праведников, которые, которых они заходят, они видят их там. И это влияет на человека. И их тянуло на капище. Часто, нередко евреи ходили к соседним народам, которые были в том числе и рассеяны между евреями внутри Эрес Исраэль. И это тянуло их, а там наверняка было все улажено получше, да, еще и публичные дома были всегда, это всегда шло вместе, да, одно с другим. И, в общем, вся эта ситуация, она совращала евреев, и они поклонялись. Поэтому вот то желание приблизиться к Всевышнему, которое мог человек реализовать только, например, принеся в жертву на жертвеннике в тавтологии, какая получилась, да, жертву уже на жертвеннике. Это только можно было сделать в храме. Храм, пойди, сходи, далеко отвезти, перевезти. Траков не было, грузовиков не было, перевезти быка с собой, нужно везти в дороге, это значит следить за его жизнедеятельностью и всеми последствиями, кормить его в дороге. В общем, это непросто. Просто прийти даже без быка 3 раза в году на Регалим, на праздники. Евреям не хватало этого. Синагога, она сегодня выполняет эту функцию и даже дает, получается, даже в какой-то степени, если можно аккуратно так сказать, дает это на постоянной основе, и это даже больше, может быть, чем храм в те времена. Хотя, опять же, кто понимает, что такое храм? Человек мог прийти один раз туда в год и зарядиться таким зарядом бодрости, да, и духовности, на что хватит не на год, а на 10. Да. Все это, понятно, вещи относительные. Но, в общем, так объясняет Хатам Софер, что цари оставляли преднамеренно. Я говорил уже не один раз, приводил это объяснение. Преднамеренно оставляли эти курганы с этими жертвенниками, чтобы евреи, пускай даже и будут делать нарушения, принося жертву Всевышнему на этих жертвенников, которые в данный момент являются, на них наложено табу, на них наложен запрет, потому что существует храм. После храма больше не разрешено, не, как с момента, как был построен храм, все другие места попадают под понятие шхута и хуц, то есть жертвы, которые зарезаны незаконно и принесены не в правильном месте, из этого вообще карет. Но вот у евреев была такая чука, такое страстное желание приблизиться к Всевышнему, что они даже шли на вот такой вот путем нарушения, приносили целое состояние быка по тем временам в жертву, только бы как-то ощутить себя ближе к Всевышнему. Поэтому не совсем вверяет ему в вину вот то, что он не разрушил эти жертвенники. А причина Альф, я сейчас ее объяснил. Б, другая причина есть Амабит, которая объясняет, что они не знали, что евреи там грешат. Однако же вот все эти места, бывшие места, где можно было когда-то приносить жертвы и совершать служение Всевышнему, они представляли собой такие духовные центры, куда приходили евреи по праздникам, по субботам, и там проводились общественные молитвы в какой-то той форме, которая была у них в те времена. Чтение Торы, это да, было, это еще постановление, Моше постановил, еще не хамиши читать, да, что даже 3 дня не проходило без чтения Торы. В общем, как бы там ни было, какое объяснение правильное или все правильные, да, и вот все это еще пока что оставалось, и только в будущем один царь сможет снести, решит таки окончательно снести все жертвенники и больше не оставить от них ни камня, чтобы не оставалось камня на камне. «И сказал Йоаш священникам». Стих 5. «Все посвящаемое серебро, которое приносит в дом Господень, серебро проходящих исчисление, серебро, значит так, серебро проходящих исчисление, это махацита шекель. Жертвы, деньги, которые каждый еврей обязан сдать, не обязательно при приходе в храм, на местах, неважно, раз в год тебя налоговая инспекция религиозная, еврейская, с тебя должна снять вот эту сумму, махацита шекель, полшекеля, для того, чтобы на них можно было покупать в следующий год общественные жертвы. Это первый вид серебра. Серебро всякого, посвященное за душу по оценке его. То, что называется эркин. Человек говорит, ну, у него удачный день, у него удачное, что-то сложилось важное, судьбоносное. И он говорит, эрки, то есть вот мой весь, я себя оцениваю, сколько я стою, если бы я был там, даже продавался на рынке, если, хотя продаваться может только раб. В общем, неважно. Человек дает какую-то сумму, оценивает, каким-то образом его оценивает, и вот эти вот подобные жертвоприношения, нет, недовод, пожертвования, они также должны собираться и приноситься в храм. И всякое серебро, сколько кто приносит в Дом Господень добровольно, это на бедекабайт, это на ремонт, потому что каждый год в доме проходил, как если не ремонт капитальный в доме, в храме, ну так, байт на иврите, байт это храм. Что такое байт? Это храм. Все остальное это лобатим. Все равно известью красились какие-то поверхности. Сам жертвенник. Вот я помню, что в трактате Мидот рассказывается о том, как значит, что жертвенник делался таким образом, что при его строительстве не использовался металл, потому что металл укорачивает жизнь, а жертвенник и жертвы, приносимые на нем, он должен предназначен для того, чтобы удлинять нашу жизнь, когда наши благодаря жертвам искупление наших грехов происходит. Соответственно, металл не должен был касаться этого объекта. Да. И так что сделали? Выкапывали камни целые, глыбы в Эмек Энкерем. Сегодня там трасса проходит известная по этой долине. Есть шхуна Энкерем. Или просто Бейта Керем. Не Энкерем. Бейта Керем. Это в Иерусалиме. Видишь, Бегина проходит прямо по этой долине. Оттуда выкапывали какие-то гранитные или базальтовые камни. Их забрасывали в опалубку, то есть это называется дфус, так была шон мишна. И ставилась опалубка, и все это заливалось определенной смесью смолы и олова, кажется. В общем, там в мишне все это описано, в трактате Медот. Все это застывало. И вот камней этих или всех этих материалов не прикасался ни топор, ни меч, ни какое-то зубило, которое можно было там, обычно высекают камни. А если есть щетка металлическая, на ее окунуть в известь и покрасить жертвенник? Нельзя. Несмотря на то, что известь, она, или краска, она хоцеца, она, в принципе, делает преграду между, но в то не менее сильно нажать, то прям непосредственно металл может коснуться. То есть видно из мишны, что делали ремонт практически каждый год. Не ремонта, но, по крайней мере, вот такое обновление храма. И как деньги на это тоже жертвовались людьми. И вот эти вот три вида пожертвований или три вида поступления серебра, оно должно было быть направлено на ремонт. 170 или 150 лет прошло с момента возведения и начала работы или функционирования храма. И еще ни разу храм не ремонтировался серьезно. И, может быть, еще бы и не ремонтировался еще долго. Но тут же у нас была Аталья. Какое-то короткое время она смогла разрушить столько. Мы же говорили о том, как она со своими сыновьями, что это учат, видно из стихов в Деврея Ямим, летописи было и дней, что она вынимала гвозди для того, чтобы развалилась вся конструкция обшивки внутренней. Но это с целью наживы, и это как раз, ну, здесь не нужны строители, здесь не нужны какие-то штукатурчики. Здесь нужно просто найти золотые гвозди и вбить это все обратно. Если какая-то чеканка или какие-то вот эти вот листы золотые, которыми облицовывалась внутренняя часть храма, их вообще нету, их переплавили и куда-то пустили, да, на другие нужды. Таких нужно отлить и сделать. Очевидно, что был нанесен такой ущерб, что даже стены и пол нужно было ремонтировать. Вот о чем речь идет. Но так как до 23-го года царствования царя Йоаша священники не исправили повреждений в доме, то царь Йоаш призвал священника Йоаду и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в доме?» А оказывается, проблема старая. Оказывается, что не было даже денег. Сейчас будет ему ответ, что для охраза, для объявления от того, что нужны деньги на... Собираем деньги для того, чтобы ремонтировать храм, даже на это не было денег. Денег для того, чтобы отпечатать объявление и развесить по всем стенам, по всем заборам. «Не берите же отныне серебра у знакомых ваших, а отдайте его на починку повреждений в доме». И согласились священники не брать серебра у народа и не чинить повреждений в доме. И не чинить. Имеется в виду, чтобы все деньги шли только на починку. И взял священник его один ящик и сделал отверстие в дверце его и поставил его у жертвенника справа от входящего в дом Господень. И клали туда священники, стоявшие на страже у порога, все деньги, приносимые в дом Господень. И когда видели, что в ящике много денег, приходил царский писец и первосвященник, и завязывали в мешки и пересчитывали деньги, которые были в доме Господнем. И отдавали пересчитанные деньги в руки ведущим работы в доме Господнем. А те расходовали их на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на каменщиков, и на каменотесов, и на покупку леса, тесаного камня, чтобы чинить повреждения в доме Господнем, и на все то, что требовало расходов по починке дома. И не делали для дома Господня ни серебряных чаш, ни ножей, ни крапильниц, ни труб, никаких сосудов, ни золота, ни сосудов и серебра на деньги, приносимые в дом Господень, так, как отдавали их ведущим работы и чинили на них дом Господень. Представляете, есть нужда и в других, в пополнении других резервов. Или это агарталим. Я уже вспоминаю, здесь это слово не фигурирует, но оно есть в книге Эзра в начале, потому что там 5400 сосудов, которые будут отданы по приказу Кореша, царя Персии, Мидии, Персии, для того, чтобы евреи могли взять из музеев или из хранилищ вот это вот отобранные сосуды, и все это вместе с этим прийти и восстановить второй храм и использовать их для служения. И там фигурируют махлефот, это ножи, агарталим. Агарталь сегодня это цветочный горшок, но тогда там это идет речь о чашах, в которые принимали кровь. У них не было дна, у них не было подставки. Ее нельзя было поставить, чтобы кровь не свернулась, чтобы ее отнесли и вылили в то место у подножия источника, у основания источника жертвенника, как требует этого алаха. 5400 сосудов, это еще не все отдали. Многое уже было просто невозможно вернуть, потому что его переплавили, использовали куда-то, не смогли найти. Была необходимость. Очевидно, что Аталья и туда руку приложила свою, запустила, да, и в это. Но даже на это, видите, какая большая необходимость была в ремонте, что даже на это не пускали средства собираемые, а только ремонтировали те прорехи, все, что там произошло, тот развал. И не вели счетов с людьми, в руки которых передавали деньги для раздачи ведущим работы, ибо те действовали честно. Есть понятие такое, есть аллаха, написано в Шулхан Арухе, в Туре, да, что выбирают гизбара или казначея, габай, староста, ну, имеется в виду, тот будет заведовать, как, например, купац дака, какой-то фонд для выдачи, для помощи бедным. Так людей этих не проверяют. Проверяют его самого перед тем, как его назначить. Но когда он назначен, то полагаются на него, чтобы не унизить человека, чтобы полагаться на то, что он ведет себя достойно, и он не использует, не живет за счет средств общественных. Где-то рассказывается история в Вавилонском Талмуде, кажется, как один коин или кто-то, казначей, гизбар, он услышал, что люди за спиной говорят, животик у него, да, хороший, да, за счет, отъедается за счет наших средств, которые, за счет средств людей, которые жертвуют на храм. То есть все равно, если есть возможность, то лучше вести учет и лучше, чтобы ты мог человека оправдаться, потому что злые языки всегда найдутся. 17 стих. Деньги, предназначенные для жертв, приносили и для жертвы грехоочистительные, и шли на починку дома Господня. Они принадлежали священникам. Тогда Хазаэль, царь арамейский, поднялся и пошел войною на Гат. Гат – это филистимляне. Ну, где-то приблизительно, где сегодня находится Кирьят-Гат. Так современные религиозные историки отождествляют эти места. «И захватил его». И обратил Хазаэль взоры свои на Иерусалим. То есть он прошел, очевидно, по равнине. И не знаю, как он обошел, тут сложно обойти евреев. Но возможно, что... Ну да, два государства, возможно, просто пропустили, он пообещал, что он не будет воевать. Действительно, он пока что не собирается воевать с царством десяти колен, северным царством. А вот взор его теперь он обращает на Иерусалим, чтобы идти на него. Но Йоаш, Еоаш, царь иудейский, взял все посвященное, что посвятили Йошафат, Йорам, Ахазьяу, отцы его, цари иудейские, и все то, что он сам посвятил, и все то золото, что нашлось в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Хазаэлю, царю арамейскому, и тот отступил от Иерусалима. А прочие деяния Йоаша и все, что он совершил, описано в книге летописей царей иудейских. И восстали рабы его и составили заговор, и убили Йоаша в Бейт-Мило на пути в Силу. И рабы его, Йоозахар, сын Шиматы, и Йоозавад, сын Шабейра, поразили его, и он умер. И похоронили его с отцами его в городе Давида, и стал царем вместо него Амация, сын его. Мы упомянули в начале урока, я сказал, что это было преждевременно, в принципе, сейчас место говорить об этом, о его проступках. Потому что что он совершил, почему он закончил плохо? Он закончил насильственной смертью. Не умер своей смертью. И несмотря на то, что он был, ходил путями Всевышнего и путями отца его Давида в начале. Потому что сказано, что он прислушивался к словам его наставника Еояды. Пока он его слушал, было все хорошо. Однако же потом ему стали объяснять, что он особенный человек, что он, может быть, даже не человек, ведь он провел в святая святых или там, над святая святых, в комнатах, помещениях, там, летом они были над святая святых, ба-алия, помещением над храмом, а в боковых комнатах, мы об этом говорили, зимой, там, наверное, было теплее, 7 лет. Соответственно, он особый человек, и, в общем, он поддался этому соблазну. И провозгласил себя особым человеком, или не человеком, божеством. 3 человека, живших на земле, объявляли себя Богом. Может быть, больше, но так говорят наши мудрецы, приводя этот список. Первый, это нам известно, это был Паро, фараон. Лия орва не осетив, мне принадлежит мой Нил, и я его... сделал, то есть Нил, он во время разливов поднималась вода поступала по прорытым каналам по всей пойме, по всей низменности или долине реки Нил, а там вокруг пустыня безжизненная. И таким образом вот эта вот жизнь, цивилизация и древнеегипетская, она жила за счет Нила, за счет разлива воды. А когда, ну и плюс на поля выносился ил, удобрение природное, и таким образом вся эта цивилизация и государство существовало. Яаков благословил фараона тем благословением, что когда он будет выходить на берег реки Нил, воды будут подниматься. То есть каждое утро он выходил справить свою нужду. Потому что теперь он понял, что когда он выходит к Нилу, и Нил поднимается навстречу ему, у него есть возможность в это время справить нужду, как большую, так и малую. И все воды уйдут, отлив пойдет, и он унесет с собой все его продукты жизнедеятельности. Незамеченным останется то, что он сходил в туалет. Это значит, что он сможет убрать все туалеты, по крайней мере, для него, не для персонала обслуживающего его свиты, из храма, своего дворца, и таким образом сказать: пожалуйста, я божество. А доказательства? Нигде нету табличек, туалет. Мне не нужно, потому что я особенный человек. Получается, что я, говорят, нельзя коим давать подарки, потому что как только ты что-то дашь этим идолопоклонникам, он все использует, он все испортит обязательно. Яков благословил его, да, он тут же сказал: о, я Бог. Почему? Он сам знает, что он никто, да, фараон всего лишь, да, но не божество. Тем не менее, да, вот он смог эту ситуацию сделать таким, обстоять таким образом. Еще один человек был это Хирам. Хирам – царь Цорский. В Южном Ливане существует и по сегодняшний день этот город. Тир, он называется уже, арабы так его называют, но это Цор наш. Танахический. И там жил праведный царь, который любил Давида, потом любил Шломо. А как он мог любить? Имеется в виду, уважал и помогал всячески. И давал Шломо, поставлял знаменитые ливанские кедры для строительства храма. Говорили об этом в первой части нашей книги, наших уроков. Ну, в общем, прикоснувшись к святости, которая, эта аура, которая окружала все, что происходило вокруг строительства храма, он заразился этой святостью и стал фактически бессмертным. Он прожил, по мнению Мидраша, 1100 или 1200 лет. По-моему, 1200 лет. Поэтому он знал и Давида, и Шломо, и еще многих других. Есть мнение, что он один из тех, кто взят живьем на небеса. Но, ну, есть там стихи у пророков, его называют Крув, и что, мол, он на небесах, и у них на флаге этого государства было два Крува, Арона Койдыш, по-моему, да, и два Крува. Но что это за Крувим? Это наши Крувим? Нет, это Шломо и Хирам, два особых духовных человека, и вот что он там на небесах ходит. Но есть мнение, что он построил знаменитый дворец в сердце моря. Это морская держава была, потому что это было островное государство. Потом солдаты Александра Македонского построили туда то ли насыпную дамбу, то ли просто мост, по которому они смогли зайти. Потому что у Цора была огромная армия, огромный флот, который был и торговый флот. Это был центр торговли на всем побережье. Восточном побережье Средиземноморья, и, в общем, по-видимому, и это все поддерживалось мощным военным флотом. И даже у Александра Македонского не было такого количества галер, по-моему, в те времена еще не было парусного, особо не пользовались парусниками, или их вообще не было. И что он сделал? Он просто построил мост или насыпную дамбу и зашел по суше, было несколько километров по морю, и зашел и захватил этот город, после чего вокруг этой дамбы или этого моста море намыло песок, и сегодня это полуостров, старая часть города Цура. Но где-то там, в сердце моря, этот Хирам, царь Хирам, построил огромный храм, который был, в общем, понятно, что это описания, они какие-то не из мира сего, а идет речь о чем-то духовном, о чем-то очень важном, очень необычном и действительно возвышенном. 500 локтей, 250 метров, да, это же сегодня есть железобетон, и тогда кто знает, как он мог это сделать. Да, в общем, огромный замок высотой, и там написано, что какие-то этажи были из стекла, из воды. Непонятно, может быть, это просто бассейны были, а может быть, это действительно какие-то слои чего-то, что держало одно на другом. И настолько важен этот храм, что и красивый, и особен, что и Всевышний его... Ганаз, он взял его и где-то поставил там среди реквизитов, да, среди там вещей, которые на будущее спрятаны для того, чтобы потом, значит, смогли праведники получить от этого удовольствие. В общем, особые вещи. Но он себя провозгласил Всевышним заодно, по ходу. Сколько можно жить? Люди столько не живут. Раз я живу так бесконечно долго, то так я и особенный человек, значит, или вообще не человек, опять же, приходим к тому же. И в конце концов Навуходнецар смог захватить его, смог захватить тот храм, смог, или дворец, смог спустить его на землю и наказать его. Он его убил, но перед тем, как его убить, это, опять же, расхождение в знании мира, Навуходнецар сделал то, что он делал со всеми. Он насиловал, то есть был Мешкав Захар, да, неприятно говорить об этом, насиловал всех своих плененных царей. Так вот, сказано, этим я хочу завершить, да, что Йоаш, Хирам, Паро, и, по-моему, тоже сам Навуходнецар, все, кто провозглашали себя богами, все закончили потом, так что они их изнасиловали. Вот такой мидраш и такое наказание, как это можно объяснить, что вот эта связь, которая делается только ради удовольствия, без какой-либо опции на то продолжение рода или чего-то позитивного в этом. То есть это связь без Всевышнего, да, то есть когда муж с женой вступает в связь, даже если жена не может сейчас родить или зачать ребенка, тем не менее, поскольку эта связь правильная, сделана так, как она должна быть, да, так это и... как бы несет с собой только позитивные, положительные вещи. Но даже если, опять же, здесь тоже только есть место сейчас только для... там. Однако же вот такая форма, она почему запрещена? Да? Что в этом плохого? Да? Человеку, ну, как это, вот он так родился, таким ему так надо. Потому что это и есть форма совершенно эгоистичная, которая не позволяет дать ничего. Как бы... получить что-то без того, чтобы что-то дать. Нету здесь машпия, нет мушпа и так далее. Да, как мужчина и женщина, да, один муж машпия, женщина мушпат, да, а он оказывает влияние, она приобретает в себя это влияние, преобразует его и дает продолжение человеческому роду. А вот это, и когда люди, как, возможно такое объяснение, что когда люди превращают себя в божество, они тем самым как бы не дают места для Всевышнего. И, соответственно, вот такое же и наказание, да, когда нет места для Всевышнего в каком-то деянии. Надеюсь, я это правильно сказал. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч. И в следующий раз мы начнем 13 главу. Будем двигаться к окончанию второй части книги царей. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.